«Начало миру – вода, начало Евангелия – Иордан», говорил святой Кирилл Иерусалимский. С момента крещения в водах Иордана Господь Иисус Христос выходит на общественное служение людям. Он не просто принес в мир новое учение, но даровал роду человеческому особую силу, божественную благодать. Как сказал святейший патриарх в одной из проповедей, эта невидимая божественная энергия как бы вплетается в ткань нашей повседневной жизни. Мы с благоговением вкушаем святую воду, и через это физическое вещество мы опытно входим в соприкосновение с самим Богом и Его силой.
До середины IV века Рождество и Крещение отмечались в один день, как праздник Богоявления. Бог, создавший этот мир, сам явился в него, чтобы просветить и спасти род человеческий. Образ Крещения Господь преподал своим примером. Совершенный Богочеловек, не имевший греха, вместе с грешниками вошел в воды Иордана и принял таинство крещения. Тем самым он показал, что пришел в мир не судить людей, а разделить вместе с ними бремя их прегрешений, подать исцеление их душам. Воспоминание этого каждый год в день крещения Господня в православных храмах совершается великое освящение воды. И вода, не теряя своих материальных свойств, наполняется божественной энергией. Первые века нашей эры воду в день Богоявления просто черпали из природных источников и использовали как святыню. Лишь с конца V века в церкви сложился чин великого освящения воды. В нем читаются древние пророчества, связанные с водной стихией. Вспоминаются библейские события, когда Бог спасал людей с помощью воды. Переход евреев по дну Красного моря, чудесное дарование источников воды среди пустыни. Евангелие в этот день содержит краткий рассказ о крещении Христа в реке Иордан. Этим верующим церковь напоминает, что крещение – это начало спасения. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие», – говорит Христос. В центральной молитве Великого Освящения архиерей вновь напоминает о событиях священной истории, где Бог помогал людям посредством воды, и обращается к Создателю с молением, чтобы через схождение Святого Духа Господь сам осветил воду сию и сделал ее источником нетления, даром омовения от грехов, исцеления от болезней, погибелью бесов. Чтобы для всех, кто будет вкушать ее, она послужила к очищению душ и телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе.
Здравствуйте, отец Александр. Зачем крестился безгрешный Господь?
В Евангелии написано, чтобы исполнить всякую правду. Потому что научить человека можно только тому, что ты сам умеешь, что ты сам сделал. Что самый лучший способ научить человека – это сказать «делай, как я». Поэтому Господь изначально сделал то, что потом в Евангелии от Матфея читается каждое крещение. «Идите, научите крестя». А как крестя? Ну, вот, я и показал, как.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что в день крещения вода в реке Иордан поворачивает вспять?
Но, честно говоря, сам не видел, но свидетельство есть о том, что тысячи паломников видели, как вода в Иордане после освящения Иерусалимским патриархом, она бурлила и повернула в обратную сторону. Да, вот многие паломники видели, и, как писалось там, возглас восхищения звучали над Иорданом.
Батюшка, а почему Господь крестился именно в 30 лет?
Совершеннолетие в Иудее считалось 12 лет. Это именно тот возраст, которого мальчик имел право принимать самостоятельные решения. Вот, как мы видим в Евангелии, он отстал от родителей и в этом возрасте, и там разговаривал с мудрецами. Но вот возраст 30 лет, Давид, царь Давид воцарился в 30 лет. Очень много таких совпадений, да? Иосиф пред фараоном предстал в 30 лет. Ну, 30 лет считалось возрастом, когда человек обретал полноту возраста. Ну, для левитов в частности, что их считали за полноценного священника только с 30 лет.
Отец Александр, раньше младенцев было принято крестить после 40-го дня. Сегодня же существует мнение, что когда ребенок вырастет, то сам выберет веру. Правильно ли это?
Если ребенку давать возможность дорастать до возраста самоопределения, а потом его и лечить, и учить. Ну, пускай дорастет до 20 лет, а потом решит, нужно ли было ему учиться или нет. Но мы же отдаем его в школу. Мы же не спрашиваем, хочешь ли ты учиться, не хочешь ли ты учиться. Отправляем и все. Мы же не спрашиваем, хочешь ли ты лечиться или не хочешь. Если мы считаем, что этому ребенку необходима врачебная помощь, мы без консультации с самим ребенком принимаем решение. Почему же в таком важном вопросе, как духовная жизнь, мы даем возможность ему самоопределиться? Ну, пускай дорастет, да. А вы уверены, что он дорастет до этого возраста? Да, и буквально недавно был на кладбище, хоронил свою бабушку и походил по кладбищу, посмотрел. Она в 90 лет была самой старой на кладбище. Все остальное так, 30, 35, 40, 45, такие молодые, цветущие, вперед смотрящие, такие перспективные. А были и 15, и 18, и 12, и детей было много. Ну, представляете, что детская смертность – это процесс, ну, естественный процесс для любого народа. Вот умер ребенок, да. Сколько страждущих родственников приходят в поисках утешения в церковь и говорят, что нам можно сделать для этого усопшего, что нам теперь, как нам теперь поступить. И когда выясняется, что он не крещенный, ему дали возможность самоопределиться в 20 лет, а до 20 он все-таки не дожил. Это не значит, что если не покрестить, он не доживет. Но всякое бывает. Вот. Мы посвящаем человека Богу, мы даем за него обещания. Вот. Крестные занимаются его духовным воспитанием, родители за него молятся церковь, за него молятся все, начиная от патриарха, заканчивая самым маленьким прихожанином в храме. Вот. И это дает возможность воспитываться и возрастать в этом мире и получать хоть какую-то и хоть откуда-нибудь силу.
Что происходит в процессе крещения и после крещения?
Во время всего таинства человек вначале отрицается от сатаны, сочетается со Христом, дает ему клятву на верность. Либо он, либо крестные родители, читая символ веры. Вот. Потом человек омывается в водах купели, смывая себя первородный грех, потом помазывается миром, потом постригается. Таинство крещения – это удивительно. Молодые, цветут.
Некоторые после крещения не ходят в храм, считая, что самое главное они уже сделали.
Если человек не ходит в храм, ну, по правилам святых апостолов, если человек пропустил там три воскресения, он вообще считается отлученным от церкви. Ведь понимаете, у каждого дома есть утюг. Да? Ну, прежде чем эксплуатировать этот агрегат, его включают в розетку. Ну так человеку Господь так же сказал: слушай, ты утюг, 6 дней ты работаешь, 7-й ты день приходишь, я к тебе к источнику энергии подключаю. Вот почему же Россия, пока 6 дней работала, 7-й отдавала Богу, почему она кормила зерном Европу? Потому что все были переисполнены божественной энергией. А теперь человек уповает на собственные силы, ему даже радостью подпитаться-то не от кого. А что, от телевизора, что ли, подпитываться? Поэтому человек, который не ходит в храм, он просто себя отделяет от Бога. И как то растение, которое, простите меня, посадить посадили, а поливать-то не поливали. И что с него, с этого растения требовать? Спрашивать, почему у тебя нет плодов, а почему ты в конце концов завяло, засохло? Почему в твоей жизни столько проблем, неудач, болезней? Почему ты так живешь в такой несостоятельности? Какие проблемы с твоими детьми? Какие проблемы с вашими семьями? Какие проблемы с вашим государством? Так простите меня, источник энергии в этом мире один – Бог. Он разливает свою благодать, он раздает ее даром. Только человеку нужно прийти и к этому подключиться источнику.
Правда ли, что в день крещения после полуночи вся вода освещается на всей планете?
Вы представляете, сколько священников в это время освещает все водоемы. Вот у нас, ну, я не думаю, что мы на Шилке освещаем. на Ульдурге начинаем освещать, она же связана с Нерчинском, с Нерчой. Ну и в каком месте она заканчивает быть освященной, в котором и в каком месте начинает. Священники совершают чин освящения над водой. Освящает, конечно, Господь. Все. Я думаю, что все водоемы между собой как-то соединяются. Поэтому я, да, знаю, что все водоемы освященные.
Отец Александр, почему многие целители отправляют людей прежде всего покреститься?
Душа крещенного человека, она же стоит дорого. Это же бессмертная душа. Душа некрещенного человека, не рожденный от воды и духа, Царствие Божие не наследует. Рожденный от воды и духа. Вот то, что наследовало Царствие Божие, то, что имело такую в себе ценность безмерную, то кладется на алтарь всяких мирских, мерзких, сатанистских и бесовских искушений. Над ним совершают всякие обряды глупые и страшные. Вот. Ну и что? Человек, посвященный Богу, уже отдается в лапы сатаны. Поэтому, представляете, одно дело завербовать там гражданского, да, человека и сделать его, из него там врага народа. А другое дело завербовать солдата этой армии, который давал присягу на верность, обучен, да, имеет какой-то там духовный, маленький или большой, но уже, ну, уже какую-то духовную жизнь, вот, и его завербовали, и вместо того, чтобы служить своему господину, он уходит служить сатане. Конечно, ценность несравнимая.
Отец Александр, многие считают, что купание в проруби, в крещении, очищает от грехов. Так ли это?
Грехи человек прощается, когда он кается. Когда он купается в святой воде, он просто купается в святой воде. Там много чего ему преподают. Но для того, чтобы грехи человеку простились, он должен покаяться. Покаяться не в смысле кому-то рассказать про свои проблемы, а в смысле желать изменить свою жизнь. И изменить свою жизнь. Вот если я, например, ругаюсь скверными словами, что для меня будет покаянием? Перестать ругаться. А если я курю? То пока я не перестану курить, грех мне этот не простится. Вот. И если какие-то другие поступки совершаю, так я бы сколько бы я ни купался бы, пока я не перестану совершать эти поступки, грех мне не простится. Термин покаяния, он именно связан с изменением человека. Конечно, человеку трудно самому себя изменить, но Бог может изменить любого человека. Надо просто к нему за этой помощью обратиться.
Я благодарю вас за беседу. Древние называли воду источником жизни, а современные ученые считают ее информационной матрицей, в которой запечатлена вся человеческая история. Действительно, без воды не может быть жизни. В быту мы используем ее для утоления жажды, приготовления пищи и омовения. Но и в духовной жизни вода – такое же необходимое средство. Даже ученые сегодня подтверждают, что после освящения вода изменяет свои свойства. Чтобы лучше понять, чем святая вода отличается от обычной, священники сравнивают ее с комнатой – темной и освященной. Комната остается той же самой, но свет преображает ее и делает видимыми все предметы. Так и святая вода способна воздействовать не только на тело, но и на душу человека.
Господь изначально создал воду как стихию жизни. Придя в мир, Христос в день крещения погрузился в воду Иордана, чтобы освятить все водное естество. С тех пор Церковь постоянно совершает освящение воды и в крещение, и в другие дни. Освященная вода, сохраняя свои физические и химические свойства, обретает благодать Божию, чудодейственную силу, которая помогает людям преодолеть болезни телесные и духовные. Эту воду называют «великой агиасмой», что в переводе с греческого означает «святыня». Каждый христианин впервые соприкасается со святой водой во время таинства крещения. В купели святая вода после троекратного погружения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе. Благочестивые христиане окропляют святой водой свое жилье, вещи, скот, пашню. Для укрепления сил каждый день после утреннего правила с молитвой можно принимать ее натощак, а во время болезни – в течение всего дня, и крестообразно помазывать больные места. – И самое главное, почему одним людям святая вода помогает, а другим нет? Ее исцеляющая сила зависит от внутреннего устроения человека. Если есть крепкая вера, если человек творит не свою волю, а полагается на волю Божию и с благоговением относится к святой воде, тогда будет и помощь. Отцы церкви говорят, если мы не будем стараться себя изменить для Бога, святая вода тоже нас не изменит, а останется просто водой. Еще Соломон говорил, общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. А у Владимира Высоцкого есть такая строчка, значит, нужные книги ты в детстве читал. К таким нужным и важным для души вещам можно отнести и песни-притчи Светланы Копыловой. Ее хорошо знают в православном мире. И мне хочется порадовать многочисленных поклонников ее творчества. Светлана Копылова дает в Чите единственный концерт 31 января в актовом зале медицинской академии. Билеты продаются в иконной лавке храма святителя Луки. На сегодня это все. До встречи.